Давайте мы сосредоточимся сегодня на Господе. Он здесь, по своему обетованию. Господь, мы склоняем наши сердца перед Тобой. Поднимаем наши руки к Тебе, что мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе, как никогда раньше, Господь, в эти дни, в которые мы живем. Мы нуждаемся, Господь, в Твоем присутствии, реальном присутствии, которое сопровождало бы нас каждую секунду нашей жизни на всяком месте. Мы нуждаемся в Твоем присутствии в нашей жизни, мы нуждаемся в присутствии в наших домах, в Твоем присутствии, Господь. Мы нуждаемся, Господь, в Твоем необыкновенном присутствии, Господь, в церкви Твоей, чтобы, Господь, мы были носителями Твоего присутствия, и так, куда бы мы ни приходили, Господь, чтобы Твое присутствие сопровождало нас. Господь, Дух Святой, говори сегодня к нашим сердцам. Господь, мы сегодня не хотим просто информации, мы хотим, Господь, от Тебя, Господь, от Твоего престола, Твое импортейшн, Господь, чтобы Ты сделал что-то с нашими сердцами и с нашими умами, Господь. Господь, особенно прошу Тебя, Дух Святой, чтобы Ты зажег в нас жажду по Твоему присутствию, жажду по Тебе, Господь. Чтобы это всякое равнодушие, Господь, и вот это теплое состояние ушло, Господь, в наших жизнях и церкви Твоей, чтобы Твой огонь зажегся, Господь. И мы сегодня открываем наши сердца, и мы принимаем, Господь, Тебя, и принимаем от Тебя, Господь, сегодня. Господь, я прошу Тебя, Дух Святой, Ты тот, который открываешь Писание, Ты тот, который, Господь, открываешь наши уши, Господь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты сделал нечто с нами сегодня, чтобы Ты дал нам откровение, чтобы, слушая, мы могли услышать и принять от Тебя, Господь, то, что может изменить нашу жизнь и наши отношения с Тобой. Мы нуждаемся в Тебе. Я нуждаюсь в этом, Господь. Я знаю, что Твоя церковь нуждается, и я благодарю Тебя, Господь, за Твое обетование для последних дней. Ты сказал, что Ты сделаешь свою церковь славную, полную Твоего присутствия, чистая, без пятна и порока. Ты восстановишь свою церковь, Господь. Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса. Амин. Садитесь, пожалуйста. Я рад быть опять вместе с вами. Не помню, когда я был последний раз. В прошлом году. Рад видеть знакомые лица, некоторые незнакомые лица. Нас связывает отношение с этой церковью уже 95-20 с чем-то лет. Слава Богу, что остались эти взаимоотношения, осталась эта дружба. И я очень рад, что я могу быть вместе с вами, потому что мы на самом деле живем в очень интересное время. И Господь предназначил для нас и для этой церкви, для этого города, я верю, самое лучшее еще впереди. И мы на самом деле живем в время, которое Библия называет последним, исходя из того, что говорит Писание, наблюдая за тем, что происходит в мире и происходит везде. И особенно, когда мы смотрим на церковь, сегодня вот мое впечатление такое состояние какое-то, ну, будем говорить, не очень хорошее, да, на внешний взгляд. То, что происходит в церкви, то, что происходит в мире, то, что происходит вокруг, в нашей стране, в котором же мы живем, во всем мире, беззаконие вторгается наглым образом в каждой щели. Ко мне подходит одна сестра, говорит, моя дочка, 13 лет, она заявляет, мама, я лесбиянка. Это дети верующих родителей. Другая, которая 10 лет приходит, говорит, я еще не определилась, я мальчик или девочка. Это то, чему учат наших детей, это то, что вкладывает в них. Мы учим наших детей, пытаемся. И мы желаем от всего сердца, чтобы наши дети служили Господу. И они будут служить Господу. И мы можем провозгласить это. Я и мой дом, мы будем служить Господу. Несмотря на то, что происходит в мире и кажущаяся вот такая ситуация, и в церкви, то, что сегодня происходит в церкви, это как вторжение всяких лжеучений, которое нахлынуло настолько, которое лишает страха Господнего, уводит в сторону беззаконию, делай все хочешь, не имеет значения, что ты делаешь, doesn't matter what you did, what you do, Господь все равно продолжает тебя любить, и так далее, это вторгается во всем мире. И такое впечатление, многие говорят, если так будет продолжаться, то следующее поколение в христиан вырастет вообще никакое аморфное. Но так не будет, я верю. Апостол Павел в 5 главе, послания Ефесянам, он говорит слово. Он там говорит о взаимоотношениях между мужем и женой, сравнивая взаимоотношения Христа и церкви. И он говорит, прежде чем церковь сочетается со своим женихом, он представит себе или сделает церковь, которая будет славная. И вот это слово «славное» означает полное Божьей славы. В Библии слово «слава» всегда связано с Божьим присутствием. Она будет чистая, без пятна и порока. Он ее сделает такой. Господь очистит от этой всей шелухи. И Бог поднимает уже и поднимет людей, которые будут жаждать Его. Больше всего будут жаждать Божьего присутствия. Брат сегодня молился, и он говорил, Господь, как Ты посещал нас своим присутствием. Вы знаете, я верю, что Господь хочет восстановить свою церковь, когда Он говорит о том, что Он сделает ее славную. Это не будет иногда присутствие, которое посещало нас, освобождало. Это будет постоянное Его присутствие, как было в Первоапостольской церкви. Минимум 2,5 года было постоянное, реальное, осязаемое, ощущаемое присутствие Божье, которое сопровождало каждого из них. Никто посторонний не мог пристать к ним. Они ходили в страхе Господнем, написано. Церковь росла не на основании конференций по менеджменту, как должна расти церковь, какими-то мирскими методами. Там написано, они пребывали в страхе Господнем, находились в покое, при утешении от Святого Духа умножались. Страх Господен, который всегда сопровождает Божье присутствие, всегда сопровождается страхом Божьим. Вот это сверхъестественное присутствие, которое нам необходимо, которое необходимо нам в нашей личной жизни. Я знаю, как если мы так сегодня исследуем себя, может быть, многие здесь сидят, которые уже удовлетворены всем, все уже так привычно, и в служении, и в жизни, все так размеренно, оно уже все стало таким обыденным. Кто из вас помнит ваши первые такие глубокие, близкие отношения с Богом? У кого это было? Я до сих пор вспоминаю, я был в 8 классе. Вот серьезно, я никогда не читал, до конца не прочитал книгу «Доброе утро, Дух Святой». Но у меня было нечто подобное. До сих пор я вспоминаю эти моменты, я говорю, Господь, я хочу возвратиться в это время. Я вставал и ложился спать, в Божьем присутствии я с Ним общался, настолько это всегда, вы знаете, оно сопровождало меня настолько. В 8 классе это было, 14 лет мне было. И нету больше ничего лучшего состояния, чем быть в Божьем присутствии. Это отдаляет тебя от греха, это удаляет тебя, это то состояние, которым ты дышишь. И проблема сегодняшней церкви в недостатке учения или еще, а в недостатке Божьего присутствия. Потому что Божье присутствие – это та реальная среда, среда обитания, которую Бог сотворил. Когда Бог творил вселенную, Он прежде чем сотворить какое-то творение, Он всегда сначала предварительно творил среду, в которой она будет обитать. Прежде чем Он сотворил рыб, Он сотворил море. Прежде чем Он сотворил там птиц и животных, Он сотворил атмосферу, воздух. Прежде чем произрастили растения, была земля, почва. Это то, в чем та среда обитания, в которой они, окружающая среда, в которой они живут. Если вытащить рыбу из воды, она умрет. Если вытащить из земли растение, оно погибнет через некоторое время. Если отсюда выкачать воздух, мы не надо никакого террористического акта. Почему? Потому что то, чем мы живем. И когда Бог сотворил человека, Он посадил и поместил ее в Едем. Это место Божьего присутствия. Он был в Божьем присутствии. В прохладе дня наслаждался с Богом. Божье присутствие – это среда обитания для верующего человека. И если нет Божьего присутствия, приходит смерть. Сегодня ничто не спасет, никакие запреты не могут спасти наших детей от беззакония, которое вторгается. В наших домах должно быть Божье присутствие. В наших жизнях должно быть Божье присутствие. В жизнях наших детей должно быть Божье присутствие, которое привяжет их навсегда к Богу, и ничто не сможет их оторвать. Божье присутствие, которое очищает, которое вкладывает в нас желание, вкладывает в нас Божий страх и желание Ему служить. Исаия, пророк, в первых главах он пишет такие грозные послания. Горе вам, горе вам, горе вам, вы устами приближаетесь. Но мы читаем шестую главу. Это был критический момент для Исаии, потому что у него был выбор. Его дядя, когда воцарился Оззия, это был его дядя. Когда воцаряется новый царь, у него новый кабинет набирает, у него был, история говорит, была возможность иметь политическую карьеру какую-то, быть при дворе своего дяди. И было Божье призвание в его жизни. И он, наверное, он искал лица Божьего, возможно. И вдруг он оказался в присутствии Господа. И когда он оказался в присутствии Господа, это базовое место, от которого мы сегодня оттолкнемся, чтобы говорить дальше. Он вдруг увидел свое состояние. Он кричал: «Горе вам!» А когда он оказался в Божьем присутствии, он говорит: «Горе мне!» Он увидел себя в свете Божьей святости, потому что я человек с нечистыми устами. Человек с нечистыми устами, который пророчествовал Божье Слово. Но Господь очистил его, ангел коснулся его. И дальше мы видим, что там, в Божьем присутствии, высвобождается наше будущее. Вы знаете, что настолько важно нам иметь знание и познание, иметь откровение и нашего места, нашего призвания. И очень многие из нас не знают, именно в Божьем присутствии, Его присутствие открывается, это Он слышит, просто голос. Бог не призвал Исаию, он говорит, слышит просто голос. Кого мне послать? Исаия говорит: вот я, пошли меня. Божье присутствие. Оно настолько важно, оно жизненно важно. Это как воздух. И когда церковь это теряет, когда мы это теряем, приходит смерть. Поэтому проблема – это отсутствие Божьего присутствия. Первоапостольская церковь хотела в этом присутствии. Она хотела как минимум 2,5 года, потому что есть разные формы Божьего присутствия, если вы меня понимаете. Бог наполняет собой всю вселенную. Бог говорит, мы говорим, мы живем, живет в нашем сердце. Но есть особое Божье присутствие, которое сопровождает, которое хочет сопровождать. И я верю, что Бог восстановит свою церковь. Когда мы говорим о восстановлении, Он сделает ее славную. Когда мы говорим о восстановлении, то это значит восстановление до какого-то образца. Первоначального. Какой образец? Это первоапостольская церковь. Они были настолько наполнены Духом Святым. Если убрать чудеса, если Дух Святой из книги Деяний Апостолов, там ничего не останется. Они дышали этим, они говорили об этом, они были наполнены этим, они были наполнены, другими словами, Божьего присутствия. И это очень важно. Каким образом нам практически возвратиться к этому? Я буду говорить сегодня простые вещи, которые, может быть, вы слышали, но они будут немножко в другом ракурсе. Как войти в Божье присутствие? Как найти это Божье присутствие? Вы верите, что Бог может это восстановить в нашей жизни? Я жажду этого больше всего на свете. Я жажду, чтобы возвратилось вот это состояние Божьего присутствия, когда Я этим дышу. То, о чем апостол Павел говорит, я верю, что он был этим наполнен. Его это двигало. Его не останавливало ничто на пути. Он говорит, уже не я, живет во мне Христос. С утра до ночи было помышление, почему? Божье присутствие его всегда сопровождало. Которое нас вдохновляет, которое помогает нам проходить через любые обстоятельства. Которое помогает нам быть тем, кем мы должны быть. Какие практические шаги? Вы знаете, и нету другого пути входа в Божье присутствие, как через поклонение. Мы много говорим о поклонении. Я знаю, что у вас было много учений о поклонении. Но на самом деле поклонение – это центральная тема Писания. Писание говорит, Господу Богу одному поклоняйся и Ему служи. И на самом деле я сегодня больше и больше убеждаюсь, насколько церковь далека от понимания, и насколько мы далеки от понимания, что такое на самом деле поклонение. И сейчас мы даже говорим так, вот песня прославления и песня поклонения, подразумевая это медленную песню. Но это ничего не имеет отношения, это какая-то составная часть, но это не имеет отношения к истинному поклонению. Поклонение – это центральная тема Писания. Потому что это немножко больше, чем просто внешнее действие. Когда-то Иисус встретился с самарянкой. В этой беседе с самарянкой Иисус указал на то состояние сердца, потому что поклонение относится к нашему сердцу, которое делает наше поклонение приемлемым для Бога. И эта женщина начала разговор о том, что Иерусалим и Самария оспаривают свое право на место поклонения. Но Иисус направил эту тему поклонения немножко в другом направлении. И Он говорит, поверь, что наступает время, и наступило уже, когда и не на этой горе, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, кому вы кланяетесь, а мы знаем, кому мы кланяемся. Ибо спасение – это иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таковых поклонников ищет себе Отец Небесный. Это очень важная, интересная мысль. Когда-то давно пришло откровение мне. Я проповедовал на тему, и серия была такая, искать Божьего лица. Искать Божьего лица. Мы ищите Господа, ищите силы Его, ищите лица Его всегда, написано. И в Писании очень много мест, но оказывается, есть две категории людей, которых сам Бог ищет. Писание говорит, Отец ищет себе поклонников, которые поклоняются в духе истине. Почему? Потому что Господь хочет явить свою славу и свое присутствие на этой земле. И Он может это сделать только через поклонников. Божье присутствие приходит через истинное поклонение Богу. Бог ищет поклонников, и Писание говорит, Бог ищет ходатаев, которые стали в проломе стены. И эти слова оказались пророческими. Не прошло и 100 лет после их беседы, когда храм Иерусалима был разрушен, и евреи потеряли возможность поклоняться там. Однако, прежде чем это произошло, Бог открыл для своего народа другую дверь, которая ведущая в поклонение. Он перенес требования поклонения от физического местоположения на духовное состояние. И согласно слову Иисуса, он говорит, должны поклоняться в духе и в истине. Я не буду сегодня говорить, что это такое, потому что это долгая тема, но это очень важно. Мы должны понимать, мы должны стать поклонниками, мы должны это искать. Бог ищет себе поклонников. Если Бог ищет себе поклонников, это решает все наши проблемы. Так много есть учений, как получать Бога, как стать успешным, как стать богатым, которые очень часто никакого отношения к Евангелию не имеют. Современные учения, которые около евангельские, но не евангельские. Писание говорит, очи Господа обозревают всю землю, Он ищет людей, чье сердце вполне предано Ему, чтобы их поддерживать. Если Он найдет поклонников, Если он найдет тех людей, чье сердце будет полностью предано ему, он поддерживает их людей. Не надо нам изучать целое учение о том, как достигать какого-то успеха. Господь сам хочет изливать свои благословения и свое присутствие. Вместе с его присутствием приходит все. Аллилуйя. Поэтому это очень важно понимать. Мы должны стать поклонниками. И когда мы всякий раз, когда мы приближаемся к Богу, когда мы приходим в Его присутствие, Он ожидает, что мы принесем Ему какие-то дары. Это могут быть материальные дары, то, что мы делали сегодня. Но Писание говорит о более высоком уровне приношений, пожертвований Богу, даров. Это называется благодарением, хвалой, поклонением. Это немножко разные вещи. Мы очень часто это путаем, все это связываем вместе, но это разные вещи. И почему я об этом говорю? Чтобы вы могли иметь понимание, чтобы мы могли сегодня понять, что значит на самом деле быть поклонником. Если Бог ищет поклонение, да, Он ожидает от нас благодарности, Он ожидает от нас хвалы, но Он ищет поклонников. Поклонение – это нечто другое, потому что благодарение, оно связано с Божьей благостью. Бог благ, Бог добр, и мы благодарим Его за это. Хвала, она всегда связана с Божьим величием. Ты велик, мы пели сегодня, ты велик, нет тебе подобного. Мы хвалим тебя. Благодарность – благ, ты любишь меня, ты мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться, я благодарен тебе, что ты сопровождаешь меня на всех путях, я благодарен, что у меня есть хлеб на столе, что я здоровый, я благодарю тебя. Я хвалю его, я величаю его за его величие, за то, кто он есть. Но поклонение, оно связано нечто с другим. Поклонение – это не медленная песня. Поклонение – это не просто тихое состояние. Поклонение, оно связано с Божьей святостью. И вы знаете, много есть учения о святости. Я сам об этом учил и учу. Но я думаю, что на самом деле это слово «святость», оно является уникальным. И это качество Бога является самым трудным для понимания для человека. Что значит быть что значит святой Бог? Мы пели сегодня «Святый, святый». Что значит святой Бог? Оно трудно для понимания, потому что у нету аналогов на земле. Мы можем видеть добрых людей. Когда мы рассуждаем о Божьем величии, то мы можем знать великих людей на земле, например. Есть великие люди. Когда мы рассуждаем о Божьей мудрости, мы можем видеть мудрых людей вокруг. Когда мы рассуждаем о Боге, Божьей силе, то мы можем видеть проявление этой силы здесь, на земле. Но когда мы говорим о святости, нет примера на земле, чтобы мы могли понять, что значит святой Бог? Потому что это качество, оно присуще только Богу. И когда Исаия, он был там в Божьем присутствии, вы помните эту картину? Это тоже, кстати, очень важная мысль там. И там эти херувимы, странные такие существа с шести крыльями, и они провозглашали, и что они пели? Свят, свят, свят. В книге Откровений мы читаем «Свят, свят, свят». Такое троекратное провозглашение Божьей святости. Я верю, потому что это относится и к Отцу, и к Сыну, и к Святому Духу. И там написано, эти херувимы, они двумя крыльями закрывали глаза, двумя крыльями они закрывали ноги, и двумя крыльями летали. И это великий символ, это символ. То, что они закрывали глаза и закрывали ноги, это символ поклонения. Они поклонялись. А то, что они летали, это символ служения. Поклонение в нашей жизни должно быть в два раза больше, чем служение. Вы понимаете? А мы служим, 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 служим. И мы не имеем понятия, что такое поклоняться Господу. А Бог ищет таких людей. И поэтому иногда служение на нас иссушивает. Иногда мы перегораем. Иногда мы, как это говорят американцы, двигаемся in empty. Продолжаем служить пустыми. Потому что нет времени и понимания, что значит поклонение там, где мы черпаем наши силы. Иисус с учениками целый день исцелял больных и так далее. Ученики изнемогли, он говорит, идите отдохнуть. А сам шел в присутствие Отца. И на утро выходил, обновленный в силе Святого Духа. Аллилуйя. Это настолько важно. Настолько это важно. Поэтому нам нужно откровение Божьей святости. Когда мы говорим о хвале, я очень коротко скажу. Это происходит, проходит тема хвалы, проходит через всю Библию. Хвала, она является вечной, она имеет небесное происхождение, на небесах хвалят Господа постоянно. И Писание говорит, что Господь живет среди славословия Израиля. Благодаря хвале мы имеем подобающее взаимоотношение с Богом, как с царем, который восседает на своем троне. Он живет среди славословия. И это дает нам доступ к Богу. Очень интересный псалом, 99-й псалом. В 4 стихе мы читаем такие слова. «Входите во врата Его со славословием, во дворе Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его». Мы видим здесь вот как бы такое приближение к Богу, когда, если мы хотим приближаться к Богу, если мы хотим искать Божьего присутствия, нам нужно научиться это делать. Делать не только в церкви, делать с утра дома. Писание говорит нам очень ясно, апостол Павел это делал всегда, он ясно дает нам практические советы, как исполняться Святым Духом. Исполняйтесь Святым Духом себя, назидая себя или заряжая себя псалмами, песнопениями, провозглашением, благодарением и хвалой с утра дома. Или когда вы там можете, когда вы одни, включаете музыку, начинайте славить, начинайте благодарить, потому что это путь к Божьему присутствию. Мы проходим через Божьи врата. Потом Писание говорит, мы проходим через Его дворы, но это еще не Его присутствие. И очень часто мы доходим до этого места и где-то издалека кричим, Господь, благослови, Бог иногда благословляет. Но Он хочет, чтобы мы прошли в Его присутствие. Дальше в Его присутствие ведет поклонение. Поэтому Бог ожидает от нас это Божий путь. Хвала, затем благодарение. Благодарение, оно связано с Божьей благодатью. Это вообще отдельная тема. Это очень интересно. В послании к евреям написано, итак, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Очень интересно здесь место Писания. В других переводах, в английском, в новом русском переводе написано, там, где написано, будем хранить благодать, написано, с трепетом благоговейным благодарите Бога. Будем благодарны Богу. То есть слово благодать и благодарный имеет один корень, это одно и то же. Даже в некоторых языках. Например, вот есть три языка. Например, как сказать спасибо на испанском? Кто знает? Грация. А что такое грация? Как на английском благодать? Grace. Грация. На итальянском gracias. На французском «grace at you». Слово «благодать» и «благодарность» – это одно и то же слово. И поэтому, если мы не благодарны, мы вне Божьей благодати. Это очень сильная мысль, но я не хочу на этом останавливаться. Поэтому те, кто не благодарят, не благодарны Богу, не благодарны друг другу, мы лишаемся Божьей благодати. Поэтому Писание говорит, мы должны благодарить Бога. Благодарность за то, кто Он есть. Бо Он есть Господь, великий Царь над всеми. Псалом 94 стих. Благодарите Его. Пристанем лицу Его со словословием, песнях воскликнем Ему. Поэтому это связано с Его величием, с Его славой. И дальше мы говорим о дальнейшем приближении к Богу. Для того, чтобы приблизиться, чтобы Божье присутствие пришло. Нам необходимо поклонение. Когда мы соприкасаемся с Божьей святостью, когда мы ее осознаем, когда мы получаем откровение о ней, тогда это вызывает у нас соответствующую реакцию, это поклонение. Но истина заключается как раз в том, что без откровения Божьей святости мы не сможем по-настоящему поклоняться Богу. Мы о многом просим у Бога. Очень наши просьбы, они второстепенные, вторичные. Вы знаете, это тоже одна из наших больших проблем. Мы ищем в того, что прилагается. И наши просьбы в основном заняты вторичными вещами. Люди просят: Господь, дай мне, чтобы увеличилась зарплата. Я провозглашаю о деньгах. А Библия говорит: ищите мудрости. Просите у Бога мудрости. В одной руке богатство, а в другой руке слава. Оказывается, деньги и богатство – это вторично. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому нам нужно просить об откровении Божьей святости. Господь, дай нам, открой свою святость. Господь, покажи, что это значит. Я хочу оказаться в Твоем присутствии, потому что через откровение святости приходит истинное поклонение. Мы можем провести, как я уже говорил, музыкальное служение, но это не служение поклонения. Мы не войдем в поклонение до тех пор, пока не получим хотя бы малейшее откровение о святости Божией. И когда Господь прикасается таким образом, не знаю, было ли это в вашей жизни, когда ты можешь просто распластаться на полу, когда ты просто сливаешься с этим, когда такое Божье присутствие, такое состояние, ты осознаешь себя и верит в громадную, величайшую пропасть между святым Богом и вместе с тобой. И ты понимаешь эту разницу, и вместе с тем ты осознаешь эту величайшую любовь, что Бог опустился для того, чтобы поднять меня. Это необычайное, этот спектр всех чувств, которые ты переживаешь. Малейшее, маленькое откровение святости, которое тебя наполняет страхом Господним, которое дает тебе жажду Ему служить, делать для Него все, которое переполняет тебя. Господь, я готов делать для Тебя все, я на все готов. Я не знаю, если вы переживали это. Это необыкновенное. Это то, что переполнило Исаия. Это что сделало его одним из величайших пророков Ветхого Завета. Он был величайшим в том смысле, что это уже отдельная тема, что пророк Исаия, это фактически он уже предвидел Евангелие. Пророк Исаия – это Евангелие Ветхого Завета. Такие откровения, которые он имел, которые предвещали, пророчествовали о грядущем Мессии, о том, что он сделает. Чего стоит только Исаия, 53 глава. Аллилуйя. Поэтому нам нужно откровение святости Божьей, потому что ее невозможно понять без откровения. И это очень важно, потому что когда мы, многие христиане, понимаем, что такое святость. Писание говорит, святость, имейте святость, без которой никто не увидит. Мы не можем войти в его присутствие без святости. Но часто я вырос в такой церкви, которая говорит, так, нужно освящение. Сестры опять челки завели, опять там прически неправильно, опять одежда неправильно. И очень часто это набор правил представления святости, это просто набор каких-то правил. Куда можно ходить, куда нельзя ходить, что можно делать, чего нельзя делать, как можно одеваться, как нельзя одеваться. Но святость заключается совершенно не в этом. И Новый Завет открывает нам глубокую истину, что чем больше мы фокусируемся на том, что не должны делать, тем больше власть это имеет над нами, к сожалению. И мы ходим с мыслью, нам мне не следует злиться, мне нужно сдерживать гнев, мне нужно держать себя в руках. И что происходит с нами каждый день, с нами опять повторяется то же самое. Нам необходимо откровение о Его святости, которое оно нас уводит. Мы в состоянии присутствия Божьем. Это далеко отлетает от нас. Она не приближается к нам. Никто не может приблизиться. Дьявол убегает от нас. Грех убегает от нас. Аллилуйя. Нам нужно Божье присутствие. Поэтому нам нужно учиться быть поклонниками. Аллилуйя. Святость – это не список того, что делать или не делать. Бог свят не потому, что Он держит перед собой список правил, чтобы проверять свое поведение. Святость, о которой говорит Библия, Божья святость, она не связана с исполнением каких-то правил. Святость – это Божья сущность. И я верю, что это очень важно. Я сейчас очень коротко скажу. Потому что мы живем в это время. Не хочу на этом зацикливаться или останавливаться, но мы живем в это время, Не знаю, как вы понимаете, но я езжу, во всяком случае, по всей Америке. Я знаю, что происходит во всем мире. Эти лжеучения проникают в церковь сегодня. Бог есть любовь. Проникает уже до того, что Бог настолько любит всех, никакого ада нет, никакого наказания нет. Поэтому, если Бог тебя спас, Он спас тебя уже навсегда. Греши ты уже, не греши, ты уже спасен, уже все нормально. И молодые люди сегодня во всех церквях захватывают эту идею. Классно, я могу жить как угодно, и я уже спасен. Это наполняет, потому что, знаете, по одной причине, некоторые искажают учение Бога, а некоторые смешивают. И некоторые, наоборот, некоторые качества Бога, ну, они их выдвигают, а о других качествах Бога не говорят. Когда мы говорим о Божьей святости, говорится, мы говорим о том, кто Он есть на самом деле. Кто есть Бог и какой Он. И вот некоторые просто качества Бога. Бог, Писание говорит, что Бог есть свет. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Бог есть свет. Он есть свет, Он все просвещает. В Его присутствии все просвещается. И то, что даже мы не видим. Поэтому Исаия говорит, я, бедный я человек. Исаия говорит, я, горе мне, потому что я человек с нечистыми устами. Свет Божий пришел, он увидел свое истинное состояние. Писание говорит, что Бог есть любовь. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть свет, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. Бог есть свет, и Бог есть любовь. Вот такой парадокс. Между любовью и светом есть разница. От яркого света хочется укрыться, того времени, как любовь влечет к себе. И вот такое, да, парадоксальное чувство. Мы хотим быть Богу, и вместе с ним боимся, потому что если что-то не то, так или нет? Такое внутреннее напряжение происходит, которое внутри нас, в наших взаимоотношениях с Богом. Мы желаем приблизиться к нему, но чувствуем себя неуютно, когда мы входим в его свет, который пронизывает все, и вместе с тем его любовь нас влечет. Но это только некоторые его качества. Бог есть не только любовь, Бог есть праведность и суд. И, кстати, если говорить о Боге как любви, прямым текстом Писания на пальцах двух-трех рук можно посчитать, где прямо написано, что есть Бог, есть любовь. Но везде в Писании есть сотни мест Писания, где написано, что Бог есть праведный судья. Основание его престола – праведность и суд. Можете сказать аминь на это? Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему, Он твердыня, совершенны дела Его, все пути Его праведны, Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен. Многие люди обвиняют Бога в несправедливости, но Библия говорит, что нет неправды, нет несправедливости Бога. Он совершенно, абсолютно справедлив, даже когда мы этого не понимаем. Он является Богом праведности. Он является судьей всей земли. И Авраам когда-то молился и говорит, судья всей земли, поступит ли неправосудно? Бог справедлив. Далее Бог еще более открывает себя. В отличие от всех этих современных учений, Писание говорит, что Бог есть ярость и гнев. Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе, метит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Это говорит Библия. Вы можете сказать на это аминь? То есть Бог... Это намного больше, чем люди его рисуют. Для того, чтобы нам понять святость Божию или получить откровение, нам нужно понимать, кто есть Бог и что Библия говорит о нем. И Писание открывает нам в книге Откровения будущий суд для Антихриста. И третий ангел последовал за ними, книга Откровения, 14 глава, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией. Вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и серя перед святыми ангелами и перед Агнцем. Мучение в присутствии Агнца. Вот Писание говорит о чем. Тот, кто не принял любви Божьей. Поэтому Бог такой. Не обманывайтесь, Писание говорит. Я сегодня очень серьезно выступаю против этого, потому что это ересь, она наполняет сегодня церковь. Но Бог такой, как говорит о нем Писание. Аллилуйя. Святой Бог, праведный Бог. Судья праведный, Бог к любви. И его любовь заключилась в том, что он дал Сына Своего. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. А не имеющий уже погиб. И Писание говорит, гнев Божий пребывает на тех, которые не принимают Господа. Мы сегодня выходим на улицу, и всем люди говорят, Бог есть любовь, иди к Богу такой, как ты есть, и Бог тебя примет. Это неправда. Это не есть Евангелие. Бог не любит всех. Да, Бог любит всех, но его любовь проявлена в том, что тот, кто примет жертву сына. Точно так же Писание говорит, вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб и имел жизнь вечную. И этот стих мы используем, выходим на улицу, говорит, Бог тебя так сильно любит. И тогда люди задают вопросы, если Бог есть любовь, ответь мне, почему умирают дети, почему землетрясение, почему сотни тысяч людей? Кому из вас задавали эти вопросы? Всем. Хорошо, если Бог есть любовь, то почему тогда ад? Почему Он всех каких-то людей будет посылать в ад? И получается конфьюз. Поэтому Евангелие Иоанна 3:16 – это не проповедь для мира. Сегодня церковь это потеряла. Сегодня вы видите многотысячные церкви, которые не говорят о покаянии, которые не говорят о грехе. Ты хороший, все, что тебе нужно, просто поменять мышление. Не буду называть имена. Но это неправда. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Без покаяния не бывает истинной веры. А без истинной веры не бывает спасения. Ибо так возлюбил Бог мир. Как так? И он выше говорит в 14 стихе. Это просто вырвано из контекста местописания. В 14 стихе описано. И как Моисей вознес змея в пустыне, так и вознесено должно быть Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Что произошло в пустыне? Они отступили от Бога. Они начали поклоняться идолам. И гнев Божий пребывал на них. Бог, Божья любовь или гнев Божий пребывал на них? Гнев Божий пребывал на них. Но вместе с тем Бог есть любовь, мы читали. Он есть гнев, и Он есть любовь, Он возлюбил. Но есть выход. Вознеси этого змея. И всякий человек, который будет смотреть на этого змея, змея не будут жалить. Когда он спускал свой взгляд со змея, змеи опять начинали жалить. И именно вот таким образом Господь отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий, продолжающий верить, продолжающий ходить с Ним в взаимоотношениях, он имел вечную жизнь. А не так, однажды принял Бога и навсегда спасен. Это ложь. Это ересь, которая наполняет сегодня церковь, которая подхватывает церкви в Америке, русские церкви. Куда ни приедешь, мне задают этот вопрос. А можно потерять спасение? Если я спасен, я навсегда спасен, я могу жить как угодно, ведь Господь оправдал меня навсегда. Они вырывают места Писания, не беря другие места Писания во внимание. Вы понимаете меня? И вот это место Писания, Иоанна 3, 16, точно так же вырывается. И они говорят, вот так Бог возлюбил Бог мир. Мы должны проповедовать миру о том, что ты под гневом Божьим. И единственная возможность тебе спастись, покаяться в своих грехах. Бог все для этого предопределил, как змея в пустыне. И Он отдал своего Сына, который умер за наши грехи, который был погребен и на третий день воскрес для нашего оправдания. Вот оно, истинное Евангелие. Покайтесь! Об этом и проповедовал Иисус. Сегодня о покаянии не говорят. Иисус говорил, покайтесь. Ему задают вопрос, а кто был грешный? Вот эти, на которых башня упала, или которых кровь Пилат. Он говорит, это не важно. Но если вы не покаетесь, все погибнете. Апостолы вышли и начали проповедовать. Они проповедовали, покайтесь и уверуйте в Евангелие. И это очень важно. Покаяние – это образ жизни. Покаяние – это главный месседж для этого мира. И церковь должна восстановить истинное Евангелие, которая сегодня превращается в какое-то умозрительное, какую-то психологию. И поэтому церковь наполняется невозрожденными людьми, которым нравится слушать красивую проповедь. И вот Иоанна 3:16, где он говорит о том, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Эта глава заканчивается с такими стихами. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Поэтому говорить людям в мире о том, что Бог вас любит, приходите к Нему, не говоря о покаянии, то это и есть ложное Евангелие.
Апостол Павел говорит об этом. Римлянам 1 главе, я не стыжусь благовествования Христова, ибо она есть сила Божья ко спасению вначале иудеи, потом и еленам. И дальше он говорит, ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие. И Евангелие заключается в том, что мы говорим гнев Божий, но есть Божья любовь. Бог есть судья, но он есть любовь. И ты можешь избежать этого гнева, приняв Сына. Это очень просто. Аллилуйя. Поэтому, чтобы понять Божью святость, чтобы прям получить откровение от Божьей святости, мы должны понимать, какой есть Бог и кто Он есть. Он есть, Бог есть любовь, Он есть Бог ярости и гнева. Мучение в присутствии Агнца. Это совсем не соответствует современному представлению о нежности, мягкости и кротости Иисуса. Иоанн, который лежал на груди Иисуса, увидел его и упал, как мертвый перед его ногами, говорит, очи его, как пламень огненный, который пронзает все. Наш Бог такой. Любовь. И нам хочется быть у него на коленях вместе. Он святой Бог, который приносит истинный Божий страх, который сегодня в церкви потерян. Благоговение и почтение. Иисус говорит, если вы хотите приближаться к Отцу, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Святится, оно связано с страхом Господним. Ты свят, Господь. Понимание, мы никогда не сможем понять Божью святость. Мы никогда не сможем понять Божью любовь без понимания святости. Тот, который не вмещает вся вселенная, который мы ничто, не прах в его руке, который есть огонь поедающий, его присутствие все сгорает, если у нас нет этого состояния. Осознание этого, откровение, мы никогда не сможем понять истинную любовь. Сегодня говорят о любви, абсолютно не понять. Любовь невозможно понять без Божьей святости. И когда я понимаю, что я ничто, тогда могу понять его любовь. Бог спустился с неба, вытащил меня из этой грязи. Не просто вытащил меня, а мыл, очистил. Приложил уста мои, свои уста к моим устам. Вдохнул своего духа и назвал меня своим сыном и дочерью. Вот что такое любовь, когда мы понимаем, осознаем его святость. И это должно возвратить страх Господень в церковь, которая была первоапостольской церкви. Никто посторонний не мог пристать. Настолько Божье присутствие, она не из сапфира. Если бы это было сегодня пришло вот так неожиданно в церковь, без того, что Бог сделает нас святыми, чистыми, без пятна и порока, все бы были мертвыми. Что они сделали? Их никто не обязывал отдавать деньги. Но вы почему вы солгали Святому Духу? Наш Бог такой. Он святой и любящий. Если с ним Бог открывает, что Бог есть доброта и благость, по великой милости твоей, Давид молится в 50-м псалме, когда он согрешил. Помилуй меня, Боже, по великой милости твоей и по множеству щедрот твоих. Великая милость. Мы сегодня тоже слышали. Милость твоя велика, Господь. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Смотрите, насколько Бог многообразен, и настолько Он велик и непостижим нами. И насколько мы часто неправильно Его рисуем. Вот почему нам нужно откровение о том, кто Он есть. Чтобы нам стать поклонниками, нам нужно откровение Его святости. Библия говорит, Бог Господь есть сила. Силен Господь. Поэтому святость – это вся полнота Божьей сущности. Он свет, Он любовь, Он правда, Он суд, гнев, ярость, Он доброта и благость, Он благодать, Он сила. И поклонение – это всегда реакция на святость Божью. Это немедленная песня. Это не просто что-то такое. Это то, что нам нужно понять, то, к чему нужно стремиться, то, о чем просить у Бога. Господь, хочу познать Тебя. Потому что без откровения Его святости не может быть поклонения. Вы знаете, мы можем иметь хорошее музыкальное служение. Мне нравится ваше поклонение.
прославление, ваше музыкальное служение. Но я знаю, что в каждого из нас где-то глубоко в духе есть что-то, что просит нечто большее. Амен. Даже те, которые уже стали рано, есть нечто, что просит нечто большее. И мы жаждем в каком-то смысле быть в прямом контакте с живым Богом и предложить Ему то, что мы можем единственное предложить, это наше поклонение. Но вы знаете, когда мы говорим об этом, как двинуться дальше, я хорошо, я сказал, это теория. Один практический момент, который я вам советую. Начните молиться в церкви, начните молиться лично. Господь, дай нам мне откровение о Твоей святости, дай мне откровение о Тебе. Я хочу быть поклонником. Если Ты ищешь таких людей, я хочу быть человеком по сердцу Твоему. Знаете почему? Бог назвал Давида мужем по сердцу моему. Несмотря на все ошибки Давида, несмотря даже на его падение, Бог неоднократно в Писании заявлял, такого, как Давид, не было. Вот этот царь был такой, вот это был такой. Несмотря на то, что Давид сделал много ошибок, Богу нравятся люди, которые поклонники. Богу нравятся люди, которые полны жажды. Богу нравятся люди, которые любят Его всем сердцем, несмотря ни на что. Вот Давид был таким. Поклонник – это человек, который полный жажды по Богу. Поклонник – это человек, который жаждет Бога всегда, тот, который любит Бога всегда, который исполнен страха Господня. Когда его гонял Саул по пустыне, он говорит, об одном только я мечтаю. Я не мечтаю, чтобы выспаться в хорошей постели, я не мечтаю ни о чем, я мечтаю одном, я хочу быть в Твоем присутствии, видеть Твое, в Твоем доме, видеть Твою славу, которую я видел во святилище. Я жажду Тебя, как лань желает к потокам вод, так жаждет моя душа к Тебе, Господи. Богу нравятся такие. Притворяй утреннюю стражу, чтобы вникать в Твой закон. В 4 часа утра утренняя стража, до утренней стражи он вставал. Говорит, не успокаивается внутренность моя. Богу нравится это. И многие из нас это потеряли. Я сейчас говорю не об осуждении никому, я говорю это для себя в первую очередь. Я хочу говорить сейчас, сказать, еще есть время, да? О втором практическом шаге, очень важном. Жажда. Иисус говорит, блаженны жаждущие, алчущие правду, ибо они наследуют землю. Есть то, что называется жаждой или голод. Вы знаете, голод и жажда в Писании – это один из величайших даров. Кто из вас когда-либо молился о том, Господь, дай мне голод по Тебе? Или дай мне жажду по Тебе. Пусть этого дня это будет постоянной нашей молитвой. Господь, хочу быть поклонником. Открой мне себя. Хочу иметь откровение Твоей святости. Господь, дай мне жажду. Если мы говорим о любви, если мы говорим там о страхе Господнем, то Писание говорит, страху Господнем можно научиться. Страху Господню научу. Но о жажде нужно просить. Это дар от Бога. Дай мне этот голод, дай мне эта жажда. Вы не можете себе представить, настолько это величайшее благословение. Это один из величайших даров. Первоначальное место, где Бог начинает работать глубже внутри нашего сердца, внутри каждого человека, Бог начинает с места жажды и голода. Если человек доволен всем, Бог говорит, я выплюну тебя из уст, ты говоришь, разбогател, я ни в чем не нуждаюсь. У меня ничего нет, я насытился. Бог не может работать с такими людьми. И вот сегодня очень часто мы, наши церкви, мы наполнены вот такими вот, ну, всем довольными людьми, которые уже не жаждут большего, которым не нужно ничего большего. И поэтому Бог начинает работать с тем, кто жаждет. Когда у нас этого нету, когда этого нету, этого голода и жажды, Богу не с чем работать. И очень часто, когда нету голода, Бог может сам провоцировать это в нашей жизни. Когда он выводил израильский народ, Второзаконие, 8 глава, он говорит, это я вам не давал хлеба, это я вам не давал воду, я морил вас голодом, чтобы вы жаждали, чтобы научить вас, как отец учит своего сына.
И Господь высвобождает вот это иногда дар. Но нам нужно просить об этом, потому что вы сейчас поймете, что это такое. Потому что это дар от Бога. И мы не можем быть голодны, и никто из нас не голоден, если мы просто говорим, я голодный. Это дар, который Бог может нам дать. Это прежде всего место смирения. Бог говорит, это я вам нёс, чтобы смирить вас. Когда я жажду, это говорит о моем смирении. Это говорит о моей зависимости от Бога. Мы полностью зависимы от Него. Когда у нас изобилие, тенденция всегда таковая, что мы не хотим зависеть от Бога. И он дальше говорит в этой второзаконии, 8 главе, чтобы когда вы вошли в землю, когда вы обогатитесь, чтобы вы не забыли, от кого вы зависите. Когда вы не голодные, когда вы уже насыщены. Поэтому иногда даже и Бог в нашей жизни убирает свои благословения, чтобы мы стали голодными. Потому что когда мы вместе изобилия, мы не желаем искать Его во многих ситуациях. И Бог иногда вводит нас в то место, в которое Он уберет некоторые вещи в нашей жизни, чтобы у нас возникла жажда по Нему. И это проходит через все Писание. Я не буду на этом останавливаться. Откройте 106-й Псалом вместе со мной. И мы будем молиться скоро. 106-й Псалом. Кто из вас верит, и кто из вас понимает, что это относится к вам лично, каждому из вас? Кто из вас понимает, что нам нужно больше жажды и голоду по Богу? Смотрите, что говорит Писание. 106-й Псалом. Какой сильный Псалом. С 33 стиха. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод. Очень часто наше состояние, как это пустыня, в которой нет воды. И он говорит, но он превращает пустыни в озеро, землю иссохшую, источники вод, и поселяет там алчущих, и они строят города для обитания. Те, кто жаждут и алчат, те, кто жаждут, те, кто голодны по Богу, если даже пустыня, то там пробьются реки. И дальше он говорит, засеивает поля, насаждает виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они, упали от угнетения бедствия и так далее. Здесь написано, Бог допускает обстоятельства в нашей жизни, чтобы мы поголодали по Богу. И он говорит, даже если мы в таком же состоянии, но мы начинаем искать Бога. Когда мы начинаем искать Бога, в пустыне пробиваются вот эти источники. Когда уже все иссохло, жажда – это великое благословение, это великий дар от Бога, который дает Богу право начинать работать с нашим сердцем. Если у нас есть голод, или если у нас нет голода, давайте мы исследуем сейчас свое сердце. И первое, что я уже говорил, голод – это признак смирения. Голодный человек всегда говорит, я нуждаюсь, я духовно беден, блаженный алчущие и жаждущие, блажены нищие духом. Мне нужно больше Бога. Я не могу жить без Бога. У голодного человека всегда есть смирение, чтобы осознавать нужду Богу. Гордец всегда говорит, я уже это знаю. Мне это не нужно. И очень часто люди доходят до такого состояния, я уже в этой церкви ничего не получаю. Я уже... Вы понимаете, о чем идет речь? Это говорит... На самом деле не о его супердуховности, что ему нечто больше. Он уже дошел до такого уровня. Потому что Бога, тот, кто жаждет Бога, тот служит его на всяком месте, куда его Бог поместил. Аллилуйя. А не бегать на какой-то высокий особенный уровень. Это говорит о гордости и о потере жажды по Богу. Это говорит о гордости. Дальше. Голод говорит, это признак духовного здоровья. Если мы потеряли жажду и голод, то мы духовно больны. Очень простая аналогия. Наши дети говорят, стой, слушай, что-то мой ребенок не кушает. И ребенок начинает заболевать, и он не хочет кушать. И мы начинаем беспокоиться, так или нет? Он теряет аппетит. Это признак плохого здоровья. Но когда возвращается аппетит, мы говорим о возвращении здоровья. О, он уже покушал, слава Богу, он восстанавливается. Точно так же и в духовном. Точно так же и в духовном. Когда у нас этого нет, это говорит о нашем духовном состоянии. И не нужно бегать пророком, чтобы определить твое духовное состояние, если у нас нет этой жажды по Богу. Это очень важно. Когда мы голодные, мы хотим больше. Мне нужен ты. Я молюсь, потому что мне нужен ты. Я поклоняюсь тебе, потому что ты мне нужен. Я даю тебе, потому что ты мне нужен. Я танцую перед тобой, потому что ты мне нужен. Я больше желаю. То, что есть у меня, этого недостаточно. То, что было вчера, для меня этого недостаточно. Да, если это было так мощно, нам нужно больше. То, что было вчера, недостаточно. Если мы потеряли аппетит, это признак нашего бедного духовного состояния. И Бог есть намного больше, чем мы, то, чего мы еще не видели. У Него есть еще больше чудес, больше откровений, больше освобождений. Если мы не голодны, то Бог нам этого никогда не даст. Бог дает только тому, кто голоден. Он открывает голодному тайны своего царства. Поэтому нам нужно просить у Бога вот этот дар, чтобы Он наполнил нас этой жаждой и голодом. Господь, дай мне жажду и голод. Потому что это заставляет нас искать Бога. Когда мы последний раз искали Бога всей своей силой? Писание говорит, 102-й Псалом, ищите Господа, ищите силы Его, ищите руки Его, ищите лица Его, когда? Всегда. Голод заставляет нас выходить на поиски Бога, молиться, поститься, жертвовать. Голод, он высвобождает или способность мечтать о большем. Исаия 29 главе, 8 стих, там написано, как голодному снится хлеб и жаждущий ему вода. То есть тот, который голодный и жаждет, он, ему хочется этого еще больше. Вот интересный парадокс. Знаете, наша ошибка. Вот если мы покушали, хорошо наелись, говорит, все, я уже не могу. Я уже съел стейк, больше не могу. В духовном плане, в духовном смысле, все наоборот. Чем больше ты кушаешь, чем больше тебе хочется. Чем больше ты кушаешь, кусите, как благ Господь, тем больше тебе хочется. Поэтому голод, он дает мечты большего, Господь. Бог через эту жажду, он хочет расширить наш дух и расширить наши пределы. На самом деле, в каждом из нас намного больше потенциала, который Бог в нас вложил. Но мы очень часто ограничиваемся тем, мы успокаиваемся. Господь, возврати нам свою жажду и голод по Тебе. И тогда мы будем видеть большие пределы. Богу все возможно. Для Него нет ничего невозможного. Если Бог нас призвал, Он способен. Он найдет и ресурсы, и деньги, и все, что возможно, чтобы я исполнил то призвание, которое я не зависит от состояния. Он высвободит и деньги, и все возможности. Амин. Но это начинается с поиска Бога. Как снова стать голодным? Потому что многие из нас, может быть, потеряли аппетит. Поэтому нам нужно больше принимать пищи. Нужно молиться, во-первых, и больше принимать пищи духовной. Чем больше мы кушаем, тем больше мы будем ненасытными. Сколько для нас достаточно? Задайте себе вопрос, сколько для вас достаточно? Сколько будет слишком много? Слишком много – это когда мы перестаем зависеть от Бога, когда мы больше не ищем Бога, когда мы разбогатели. Вот почему не может быть пределов для тех, кто жаждет и ищет Господа. Последнее место Писания я читаю, и мы сейчас будем молиться. Исаия, 41 глава, 17-18 стих. Может, моя проповедь сегодня не очень возбуждающая, но очень практичная. Я верю, это послание для церкви последнего времени. Это то, что нам необходимо.
И я всем своим сердцем верю, что Бог сделает нас такими. Что Бог сделает нас церковью славной, полной Его присутствия. Но это зависит сегодня от нас. Пусть это станет нашей молитвой. Пусть это станет нашей молитвой. Господь, наполни меня откровением о Твоей святости. Открой мне себя. Дай мне жажду. Дай мне жажду. Поверьте, Бог ответит на эту молитву. Писание говорит, вы не получаете, потому что не просите. А если просите, то просите о второстепенных вещах. Господь, дай мне это, в этом помоги, с работой, с деньгами помоги, с этим помоги. Это вторично. Ищите прежде Царство Божие и праведность Его. Все остальное приложится вам. Писание говорит, это всего ищут язычники. Язычество, весь мир ищет его, во что одеться, что кушать, где жить, как быть успешным и так далее. Иисус говорит, это вторично, оно придет, ты наткнешься, оно на тебя свалится, но тебе нужно искать Царство Божие, праведность, искать Господа, жаждать Его всем сердцем. Все остальное, оно к тебе приложится. Аллилуйя. Вот почему я говорю, что все эти учения о том, как быть богатым, о том, как быть сильным, о том, как быть успешным, сегодня наполнены церкви этим, это околоевангельское, это не евангельское учение. Ищите Царство Божие, ищите Господа, ищите праведности Его, ищите Его святости, ищите откровения Его святости, ищите Его присутствие. Все остальное приложится к вам. Аллилуйя. Исаия, 41 глава, 17 стих. «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее, язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их, я Бог Израиля, не оставлю их, открою на горах реки и среди долин источника». Кто видел, чтобы реки изливались из гор? Он говорит, но даже если такие горы у вас, проблем, но если вы жаждете, то из этих гор потекут реки. Аллилуйя! Это обетование? Это обетование для жаждущих. И он говорит, и среди долин источники, пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, сетим мирту и маслину, насажу степи кипарис, явор, бук вместе, чтобы увидели, познали, рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это, и святой Израиля сотворил это. Мощное обетование. Жажда по Богу открывает источники, которые приводят к осознанию святости святого Израиля. Аллилуйя. Который приводит нас в поклонение и приводит нас в Его присутствие. Давайте встанем. Не знаю, насколько вы сегодня приняли или поняли. Сегодня не хотелось бы быть человеком, который удивил бы чем-то новым, то, чего еще люди не слышали. Сегодня очень важны практические вещи, которые на самом деле приведут нас лично, наши семьи, наши дома. Церковь Божью, в то состояние, которое Бог хочет, чтобы мы были, Он это сделает. У Бога есть условие, говорит, если сыщете меня всем сердцем, если мой народ смирится передо мной, если они будут поститься, если они будут искать моего лица, то я услышу с неба. Это обетование, которое по сегодняшний день. Господь, мы сейчас в Твоем присутствии. Господь, я просто немощный человек, который пытался передать Твое Слово. Я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы Ты сделал нечто в сердцах и в разуме людей, чтобы Ты обновил мышление наше, преобразовал наш разум Твоим Словом. Я прошу, чтобы Ты сделал нечто с нашим сердцем, разбил наши равнодушные каменные плотяные сердца. Я росил, Господь, своим дождем. Господь, чтобы Ты вложил в наши сердца, Господь. Особенно те, которые стали уже настолько сухими. Эту жажду по Тебе.